Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы вновь в эфире. Мы – это заместитель директора музея кукол-галереи Анастасии Чижовой Таисия Попова и искусствовед музея Елена Егорова.
Здравствуйте. Очень приятно побывать на радио и рада, что вы слушаете нашу передачу о нашем музее.
Мы надеемся, что вы уже наслышаны о том, что в Раменском историко-художественном музее открыта наша выставка, которая называется «Всемирная история». Это выставка, в которой куклы представляют известных исторических персонажей. Ну, кого, например?
Ну, начать с таких колоритных персонажей, как фараон Эхнатон и его легендарная жена Нефертити, которая прославилась еще в древности своей красотой. Когда ее нашли археологи, то поразились ее скульптурным изображению. И она пришла к нам в гости.
А также вы сможете на этой выставке увидеть и короля Англии Генриха VIII, и его возлюбленную Анну Болейн, и многих других интересных персонажей всемирной истории.
Ну и, конечно, его любимую дочь, королеву Елизавету, но и мадам Помпадур, и самого Наполеона Бонапарта, знаменитого легендарного полководца с его возлюбленной Жозефиной.
Ну и, конечно, персонажи нашей российской истории.
Это княгиня Ольга, это Александр Сергеевич Пушкин, это ростовая кукла, уникальная. Александр Сергеевич стоит, опершись на столик, и как бы пишет стихи. И вы можете представить его, как он был живой. Он выполнен практически в полный рост.
Да, и интересно, что там костюм у него очень необычный, да?
Этот костюм старинный, да. И рассказывают, что некоторые детали туалета Пушкина, они восходят к середине 19 века, как раз ко времени его жизни. Так что кто-то из друзей мог носить такие жилеты, как у него.
Нужно сказать, что все куклы, собственно говоря, одежда этих кукол, сшита с использованием антикварных тканей и кружев, а также украшена вышивкой ручной, бисером, речным жемчугом и самоцветами. Ну, самоцветы, конечно, не настоящие, сразу скажем, но очень красивые. Куклы сделаны из фарфора, это все ручная работа легендарного художника, автора этих кукол, Алины Дмитриевны Венцель. Собственно говоря, это серия кукол была ею задумана, всемирная история. Алина Дмитриевна адресовала свое творчество прежде всего подрастающему поколению. Она считала куклу инструментом познания мира. И поэтому наша выставка особенно интересна, как мы считаем, школьникам, которые, придя на нее, получат дополнительный материал к урокам истории и литературы.
Это в некоем роде даже образовательный проект, потому что на выставке рассказывают не только о легендарных знаковых персонажах, выполненных в фарфоре, но об истории культуры, истории моды. Человек может узнать, почему именно такие наряды были в ту или иную эпоху, и даже почему были в ту или иную эпоху войны, потому что очень многие войны начинались, к сожалению, из-за желания носить драгоценные ткани, которые стоили очень-очень дорого.
Ну, нужно сказать, что произведения Алины Венцель хранятся во многих европейских музеях, в частных собраниях, например, Мирей Матье, Пола Маккартни, королевы Дании Маргареты II, которая писала: «Эти куклы – настоящие произведения искусства, их должно видеть как можно большее число людей». Итак, выставка открыта в Раменском историко-художественном музее, но все вы знаете этот музей, надеюсь, улица Воровского, дом 7, ежедневно, кроме понедельника. Но, к нашему счастью, выставка продлена, ее работа продлена по 26 февраля. Так что, если кто-то из вас еще не успел посетить нашу выставку, то есть у вас такая возможность. Интересно, что по 26 февраля выставка будет работать, да? Но и как раз вот ближе к этой дате будет еще одно такое событие, которое полюбилось россиянам. Это 14 февраля, День всех влюбленных, День Святого Валентина. И вот любопытно, что персонажи нашей выставки тоже каким-то образом связаны и с этим событием. Об этом я попрошу рассказать Елену, о всяких любовных историях, любовных романах, персонажей нашей выставки. Итак, вперед.
Ну, конечно, самое главное, самое легендарное – пары – это фараон Эхнатон и царица Нефертити. Нефертити прибыла ко двору Эхнатона, когда ей было 14 лет, и все поразились ее невероятной красоте, и по некоторым данным ее имя даже расшифровывается как «прекрасная пришла», то есть настолько все были поражены ее невероятной красотой.
Фараон Эхнатон. Да,
да? Фараон Эхнатон и его супруга Нефертити. И у них в браке родилось 6 детей, и фараон Эхнатон, который писал стихи, воспевал в стихах и свою любовь. И воспевал в стихах еще и древнюю религию бога Солнца, вот сравнивал Нефертити с прекрасным Солнцем, с самим богом Атоном. Но вы, наверное, знаете, что настоящее его имя Аменхотеп, а Эхнатон – это значит «поклоняющийся Солнце». Таким Солнцем была для него Нефертити. И, конечно, есть еще интересные пары, как я уже упомянула, это Наполеон и его супруга Жозефина. Он ее встретил случайно на балу. Он пришел на бал, чтобы попросить у своего начальника ткани для одежды, для солдат, для формы. Он узнал, что где-то на складах есть бесплатное сукно. И там он увидел вместо начальника прекрасную Жозефину и стал за ней ухаживать. Но она была старше его, была уже вдовой с двумя детьми, хотя по-прежнему была невероятно красива. И он долго за ней ухаживал и, наконец, добился ее расположения. Но уже в самый последний момент Жозефина передумала и не хотела выходить замуж за Наполеона, и юрист ей посоветовал, чтобы она вышла замуж за другого, за того, кто поставляет в армию ткани, одежды, ну, за крупного ростовщика. И Наполеон узнал об этом и был взбешен. Жозефина вышла замуж за Наполеона, брак их был счастливым, страстным. Но когда он короновался как император, он короновал также свою супругу как императрицу и пригласил юриста, давшего такой дурной совет его супруге, пригласил его на церемонию коронации и посадил в первый ряд, чтобы юрист увидел, что он принес своей любимой супруге корону императрицы Франции, а не только домик у моря, как предполагал этот юрист, давая свой дурной совет. Так что пара эта была замечательная, колоритная, брак их продлился 10 лет, и уже будучи в ссылке, умирая, Наполеон произнес имя своей любимой Жозефины на смертном одре, то есть эта любовь осенила всю его жизнь.
Ну, вы знаете, таких историй, конечно, очень много, и интересно, что персонажи нашей выставки тоже имеют отношение к этим историям, вот как вы сейчас рассказали о Наполеоне. Но есть там еще один персонаж, Генрих VIII, это такая легендарная личность.
Да, у него было 6 жен, он прославился как синяя борода. 2 жен он казнил, несчастную Анну Болейн, мать Елизаветы, и ее сестру. Одна жена умерла, одна... Ну, в общем, это печальная история. Если всех жен обсуждать, это, конечно, займет очень много времени, но был он очень к ним несправедлив. И одна жена, как я уже сказала, умерла при родах, с другой он развелся. Третья из этих спасшихся жен пережила его на несколько лет. И сам он при этом, будучи вот таким несправедливым по отношению к женщинам, которые его любили, считал себя очень и очень несчастным в браке и говорил, что все жены мне изменяют, и мне приходится их казнить. Ну, в общем, такой был человек парадоксальный.
Ну, я хочу сказать, что если кто-то из вас видел спектакль в театре Линком «Королевские игры», то как раз вот этот спектакль об этом необычном романе короля Генриха VIII и Анны Болейн. Что еще можно добавить вот к тому, что рассказала Елена? Король Генрих VIII, который захотел жениться на Анне Болейн, потому что она была необыкновенно хороша собой, к тому же очень умна, был прежде женат на Екатерине Арагонской. Это была жена его младшего брата, который умер, а Екатерина Арагонская, ну, как бы по наследству перешла и стала женой Генриха VIII. Но брак этот был неудачным, Генрих VIII старался как-то освободиться от Екатерины Арагонской и, собственно, отослал ее подальше от двора и, в конце концов, захотел с ней развестись. Но поскольку этот брак был такой политический, как бы, да, но раньше ведь по любви даже король не мог жениться, все свадьбы, все женитьбы проходили под политическим, так сказать, знаком, да, они были выгодны государству прежде всего. А Екатерина Арагонская была дочерью короля Испании, и поэтому это был брак вот такой, международный. Но в конце концов, когда он увидел Анну Болейн и решил на ней жениться, он пошел на то, что разорвал все отношения с церковью, вот, чтобы он имел право жениться официально на Анне Болейн. В то время это был, конечно, поступок очень смелый, и зато король женился по любви, вопреки вот тому, что поется в песне, что жениться по любви не может ни один король. Вот такой был брат. Но, как рассказала Елена, он тоже окончился печально, потому что Генрих VIII обвинил свою жену в измене, и она была казнена.
Да, к сожалению, не только она одна, еще 5 мужчин, которые случайно попали в поле зрения Анны Болейн, включая несчастного музыканта, который лишь перемолвился с Анной Болейн 2 словами о музыке, тоже был казнен по подозрению в том, что Анна изменяла королю с музыкантом. Это, конечно, очень печальная история, но есть и более радостные истории в нашей экспозиции. Правда,
достаточно вспомнить, извини, пожалуйста, Александра Сергеевича Пушкина.
Конечно, конечно.
Да, это, собственно говоря, его увлечение всегда порождали в нем стихи, и он писал очень красивые стихи, которые все мы знаем и все мы очень любим.
Ну, и также известен донжуанский список Пушкина, куда он записывал имена легендарных красавиц. Это, конечно, очень интересная тема. Но помимо Александра Сергеевича Пушкина, у нас есть прекрасная мадам Помпадур, возлюбленная французского короля Людовика XV. Благодаря тому, что она заняла ведущее место при французском дворе, она подняла французскую культуру на небывалую высоту. И самое главное, она дала расцвет искусству фарфора. Она купила имение в местечке Сен, и открыла там фарфоровый завод, где стали изготавливать чашки, тарелки. И проводя аукционы на балах, она первой учредила эту моду проводить на балах аукционы в пользу бедных и несчастных людей, которым нужно было помогать. Она продавала севрский фарфор на этих аукционах и говорила, что если вы настоящий француз, вы будете пить только из севрского фарфора. И, конечно, никто, легендарный мадам, не мог отказать. И марка эта поднялась на небывалую высоту. Конечно, изделия ее славились не только красотой, но и высоким качеством. А особый фарфор розового цвета даже получил имя мадам Помпадур. Он так и называется — роза Помпадура. И именно этим фарфором вдохновлялись знаменитые мастера-кукольники, когда стали изготавливать кукол в XIX веке. Вот мы продолжаем эту традицию до сих пор. Конечно, изготовление кукол – это очень долгое и трудоемкое занятие. Она делается от 2 месяцев до полугода. Весь процесс идет вручную. Изготавливается из фарфора, потом кукла одевается в исторические наряды. Художники долго изучают материалы, прежде чем начать изготавливать кукол, поэтому одежда максимально приближена к эпохе, и украшения, и прически, и вы можете составить себе действительно представление о модах каждой эпохи. Но помимо мадам Помпадур, у нас также есть прекрасная Агнес Сорель, она жила чуть раньше. Она завела моду на платье со шлейфами и высокие головные уборы, иннены. Это убор в виде острого колпака, который достигал высоту 1 метр. И в свое время она во Франции была так популярна, что даже конкурировала с Жанной д'Арк в славе спасительницы Франции. Есть у нас еще знаменитая княгиня Ольга, наша одна из основательниц, столпов нашей государственности, святая, равноапостольная, которая впервые приняла в истории монархов наших христианство. Было это в 949 году в Византии. И она была в молодости бедна, работала перевозчицей на речке. По некоторым легендам, это была речка Великая в Псковской области. Там же ее увидел будущий супруг. И в плату за перевоз она попросила князя жениться на ней и стала таким образом княгиней. Он действительно был пленен ее молодостью и красотой. Но о куклах можно рассказывать бесконечно, потому что в основе их лежат реальные истории некогда живших людей, и, конечно, любая человеческая жизнь очень интересна.
Ну и лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому приходите, пожалуйста, на нашу выставку «Всемирная история» в Раменский историко-художественный музей. Выставка работает по 26 февраля. Ежедневно, кроме понедельника. Желаем вам удачи.
Добро пожаловать.